Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть Светлого вечера в нашей студии вместе с вами, вместе с нами. Архимандрит Дамаскин Орловский, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве, член Синодальной комиссии по канонизации святых, член Совета при Патриархе по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Дамаскин, мы с вами уже не раз встречались, говорили о разных аспектах почитания новомучеников, о разных исследованиях, о том, чаще всего это были конкретные проекты. Сегодня мы каких-то конкретных книг, изданий не представляем, но, естественно, хотелось бы с вами, как с человеком, который на протяжении уже, наверное, слушайте, скоро, наверное, 4 десятилетия будет, да, как вы занимаетесь?
Да, 40, больше 40 лет.
Больше 40 лет занимаетесь, и один из первых, кто вообще начал заниматься у нас в стране увековечиванием памяти новомучеников, исповедников, вообще людей, пострадавших в сталинские годы. А знаете, с чего бы я начал наш разговор? Когда мы говорим про святых, которые от нас отстоят по времени очень далеко, у нас не возникает вопросов. У нас есть житие, и очень часто житие вообще единственный источник по истории этого человека. И мы говорим «житие». Когда человек жил не так давно, но уже прославлен, то сразу есть много документов, которые говорят о его жизни. Даже вот, когда мы говорим, например, о преподобном Серафиме Саровском, есть его житие, официальное житие, составленное, утвержденное, и все равно есть какие-то новые сведения, которые постепенно мы открываем о нем. Они могут когда-то это житие дополнить, например. Но когда мы говорим о людях, которые жили относительно недавно, я вот так привык говорить относительно недавно, хотя время идет, и уже нас от эпохи новомучеников отделяет 90 лет, 80 лет в лучшем случае, потому что те люди, которые пережили сталинские репрессии и жили после войны, это чаще всего уже исповедники, ну и они в основном ушли до середины 60-х годов. То есть от 60 до 90 лет нас отделяет от новомучеников. Но все равно это уже период бытования большого количества документов, естественно, которые до нас в архивах могли доходить. И сразу возникает вопрос, а чем же вот в таком случае житие отличается от биографии человека?
Ну, житие от биографии отличается не только давностью сроков, как мы себе представляем житие, написанное в 15 веке или в 16 веке, но оно отличается принципиально содержанием. Это содержание, оно заключается в самой жизни человека. И, то есть, святой канонически по существу должен обладать совершенно определенными качествами. Он должен быть человеком духовным, он должен обладать дарами некоторыми, в частности, даром трезвенности. Он должен быть безусловным и бесспорным исполнителем заповедей Божьих, всех на самом деле заповедей. Если и он ставит себе такую задачу, она в его жизни совершенно очевидна. Если же он является в каких-то случаях нарушителем заповеди, то он это прекрасно понимает, старается исправить, покаяться, исправить. То есть это человек, который в значительной степени живет и в материальной нашей жизни, в нашей истории, там, если говорить о русских святых, то в русской истории, но он в значительной степени, не знаю, что, какая большая степень, это земная или духовная, в значительной степени живет именно в духовной жизни. И вот это внутреннее содержание его, оно должно быть отражено в житии, в отличие от биографии. Потому что биография, как мы себе представляем биографию, ученого, ну, политика, допустим, или писателя, художника. Все-таки эта биография, она почти вся проистекает, проходит в этой нашей земной жизни, в нашей земной истории. И биограф, в сущности, описывает эту его историю, не вникая в его духовную, в сферу его духовной жизни. Ну, максимум, что он это в сферу психологическую, в сферу его психологии проникает. А если он пишет об ученом, каком он сделал все открытие, то он, конечно, уделяет очень много места его открытиям, и почему они сделаны, и какое они имеют значение, и так далее. Они все проходят в земной сфере. Если мы говорим о святом, то там только жизнь его, только часть жизни проходит в земной жизни, в его окружении. И если он монах, то в монастыре там, или если он какой-то даже деятель и в какой-то церковной деятели, то в обществе этих других деятелей, что он там сделал, но на самом деле главность направленная, направленность жизни человека, которая должна быть отражена в житии, это его духовная жизнь. Это принципиальное отличие. Я уж не говорю о том, что наши святые, вообще святые, вообще обладают даром чудотворения, как прижизненное, так и посмертное, которые не должны быть легендарные, а которые должны быть записаны как действительные и имеющие доказательную базу, доказательную основу. Это все присутствует в жизни, в житии, потому что вот жизнь святого, она принципиально отличается от просто жизни человека. Ни та, ни другая не хуже, конечно, вот, но принципиальное отличие есть, есть вот раздел, потому что жизнь святого все-таки это жизнь человека, который обращен в значительной степени своего времени и сил именно ко Христу. Она как бы христоцентрична, скажем
так. Но есть же важное, очень важное замечание, что когда мы говорим, ну, давайте возьмем пример Сергия Радонежского. Все, что мы о нем знаем, в основном мы знаем из житийной литературы. Есть какие-то определенные летописные данные, которые еще немного позволяют нам судить о его личности. Но мы не можем ничего сказать о том, каким был Сергий Радонежский в повседневной жизни, кроме того, что сообщает житие. Каких-то биографических подробностей его быта мы не узнаем. И судить о человеке мы можем только потому, что вот до нас дошло его житие. Когда мы говорим про митрополита Петра Полянского, мы, Крутицкого, мы основываемся не только на том, что в итоге стало его житием официальным, да, мы основываемся еще на огромном количестве документов, которые сохранились в архивах, которые сохранились в воспоминаниях.
Да, да. Я отвечу на этот вопрос. Это как бы внешнее различие. Я говорил о внутреннем различии, и то, что мы имеем часто жития вот в таком виде, в каком в каком мы их имеем, то есть очень обобщенные и не имеющие часто подробностей о жизни человека, подвижника и святого, откуда мы получаем, прежде всего, сведения о жизни святого древности? Мы получаем, в общем, по записи, прямой или опосредованной, как и о преподобном Сергии Радонежском, от его учеников. И здесь есть проблемы, так все, проблемы, которые еще, о которых писал еще историк Ключевский, которые, ну, можно свести, конечно, к простой фразе, что мы ленивые или нелюбопытные, но часто люди, которые окружали в древности выдающихся святых, они были довольно небрежны, и это не раз уже отмечено, так сказать, при изучении текстов житий святых. Впервые это так ясно и ярко было как раз Василием Осиповичем Ключевским отмечено, что они как-то не очень ответственно относились к некоторым фактам жизни человека, о котором они писали. На самом деле это беда. Впоследствии, так сказать, эту беду...
беда что, простите, конкретно, что в данном случае?
Тогда,
небрежность?
Когда... Небрежность в записи первоначальная. То есть, что люди, окружавшие святого, они писали, ну, частично только. То есть, они считали нужным. Они как бы считали... Это общая наша беда, так сказать, что отношение к истории... Мы живем в истории, но ее не фиксируем часто. Поэтому наше представление об истории вообще, истории церковной в частности, истории святых, довольно, ну, беспорядочно, к сожалению. Они что-то записывали, а что-то вообще не записывали. И получилось, у нас о святых, ну, может быть, за некоторым исключением уже XIX века, у нас получилось очень фрагментарное представление. И потом это представление уже жития, в частности жития Сергия Радонежского, надо было закрывать эти места, которые современники не записали, а они были, но они их не записали. Тогда они закрываются общими фразами о благочестии, о том, о чем, так сказать, как бы некоторыми церковными благочестивыми фразами. На самом деле это не очень хорошо. Я бы назвал, потому что не может жизнь святого конкретного замениться как бы религиозным слогом, так сказать, вот, на самом деле в значительной степени пустословным. Литературоведение, так сказать, потом это обозначило, что есть такой слог даже, а географический, то есть обо всем и ни о чем. Но это просто не было данных. В результате вот такой как бы небрежности, скажем, тот же Ключевский не смог написать, ориентируясь на житие, вот по летописи можно было написать, а по истории житий он на это очень рассчитывал, что он сможет написать историю
мирскую. Ну, государство российское.
Да, государство российское.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Дамаскин Орловский, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве, член Синодальной комиссии по канонизации святых. То, о чем мы говорим, это проблема не только для нашей страны характерная. Тут ведь сразу несколько есть важных историй. С одной стороны, мы можем говорить о том, что вот эта агеографичность, да, текстов, она характерна не только православным житиям, она характерна, безусловно, русским, в смысле православным. Она характерна и для Западной Церкви, и для Римской Церкви, и для Византии. Но в отличие от Запада и в отличие от Византии, где достаточно досконально велось описание, составлялись хроники, по которым мы можем следить, судить о жизни разных людей, в том числе святых, которых у них есть не только географическая составляющая. У нас, конечно, есть достаточно поверхностные летописные сведения и есть достаточно мифологичные, зачастую, вот, достаточно мифологичный, мифический корпус житийной литературы. И вот это, конечно, с одной стороны, могло бы быть проблемой, но это уже дела давно минувших дней. А вот когда мы говорим о людях из 20 века, вот здесь, конечно, какие-то пробелы восполняются гораздо, с одной стороны, проще, с другой сложнее, потому что мы можем встретиться с достаточно сложным сопротивлением со стороны совершенно разных людей, для которых тот или иной кандидат в святые, да, которого будет рассматривать комиссия, или уже прославленный человек, да, его жизнь, она может быть рассмотрена под микроскопом, и будут его родственники, для которых он, безусловно, святой, и какие-то люди, которые его окружали, их наследники, для которых он, безусловно, святой, будут следственные дела зачастую, которые тоже могут говорить совершенно разных вещах, будут еще какие-то тоже вопросы.
Ну, жития мучеников и мучеников 20 века, они уже имеют некоторые принципиальные отличия по составу и многочисленности имеющихся документов. Иногда больших, иногда меньше. Это, конечно, в этом смысле принципиальное отличие в доказательной базе. Хотя вот эта небрежность и западноевропейских житий, она на самом деле составляет большую проблему, потому что не зря Дмитрий Ростовский все-таки писал «Не солгуна святого». Тут мы подходим очень такой грани-то морально не очень здорово, так сказать, когда мы воспринимаем человека как некую реальность, и он, допустим, был другим, или иногда и вообще не существовало. Житие мучеников, они, конечно, не позволяют. Они создают рамки исследования, они представляют достаточное количество материалов для того, чтобы описать, в общем, достаточно точно жизнь. Ну, священномученик митрополит Петра Полянского или любого из наших мучеников. Здесь тоже приходится, но здесь приходится также опираться и на канонические основы какие-то, потому что мы комиссия не может предоставить, а, скажем, синод не может включить имя человека, который имеет неполноту, о котором имеется неполнота сведений или сведения, противоречащие тому, что мы понимаем и знаем о мучениках, даже исходя из древности, что это все человек, который при любых обстоятельствах остался верен Христу и не просто пострадал, потому что были массовые репрессии, но и явил все-таки верность вере Христу. В этом случае, конечно, сколько есть действительно, как вы сказали, родственники и как бы, ну, окружающие действительно, то есть люди заинтересованы иметь святого или смотрящие на человека, не особо вникая в церковные критерии, смотрящие на человека пострадавшего, как на святого. Да, ну что ж, в этом случае остается только этим людям объяснять, пояснять разницу между мучеником, пострадавшим за Христа, и человеком, пострадавшим в ту эпоху, даже если он священник, архиерей или мирянин, разница бывает очень большая. Сложности, конечно, здесь присутствуют сложности, потому что, в общем, жизнь человека достаточно оказывается сложной в ту эпоху, в эпоху 20 века, потому что человека окружало множество разных учреждений, так скажем, с которыми он сталкивался. Часть этих учреждений, они, скажем, предоставили свои документы, можем смотреть, изучать следственные дела, а часть учреждений таких документов не предоставила, не собирается представлять. Вот. А это тоже, это та жизнь, с которой человек сталкивался. Все это требует очень и очень детального изучения. Конечно, есть святые мученики, они бесспорные, как митрополит Петр, Вениамин Казанский, о которых просто сама сумма сведений, она сверхдостаточная. Мы понимаем человека, мы понимаем вот то, что и должно было в древности, мы должны понимать внутреннюю жизнь человека, потому что ведь житие – это не просто какая-то очень благочестивая сказка или рассказ, так сказать, занимательный, а это все-таки то, что может приобщить к опыту человека, жизненному опыту, который привел человека к положительному результату. Ведь в житии мученика мы можем понять, что как он жил, почему он принимал такие или сякие решения в той исторической обстановке, в которой он жил, что на самом деле было мотивом. Главное, в конце концов, понять мотив человека, с каким мотивом он действовал, насколько это у него получалось действовать, и как он находил выхода подвижник, ставший мучеником, как он выходил, находил выходы из этих безвыходных положений, которые, да, ну, в общем, часто они могли человеку казаться безвыходным. Это опыт, который полезный опыт, опыт, благодаря которому читатель может вникнуть в этот опыт, в общем, приобщиться, так скажем, к этому опыту, да, довольно достаточно реально, потому что когда это какая-то общая картина написана, то мы даже не представляем, что это за человек. А когда человек прописан в деталях, и жизнь человека прописана в деталях, то тогда, получается, мы его видим, в общем, почти как он есть. То есть мы понимаем ход его размышлений, ход его мысли, и в конце концов всегда, это очень полезно, всегда обратиться к нему, как к прославленному святому, о нашей помощи, о нашем разумлении, на, в конце концов, о, ну, даже о чудотворении и так далее, так сказать, об устроении нашей жизни. Мы его понимаем, во всяком случае, понимаем до той границы, в которой он перешел от этой жизни в другую, так сказать, вот, до границы, ну, преображения, так скажем. Вот. И это очень важно, и, мне кажется, нужно, это самое главное, так сказать, вот, что должно присутствовать в житии мученика и в житии вообще святых, у которых имеется много материалов и документов, которых мы можем представить, как человек боролся за свою совесть, за свою религиозную жизнь, как он старался не упасть. И, ну, для того, чтобы составить такое житие, для этого нужно очень много документов, собственно говоря, потому что человек, для этого нужно видеть отсутствие противоречий. Ты не можешь, так сказать, опереться на один какой-то документ и сказать, что вот так и было. То есть человек, который пишет житие мучеников, он вынужден факт, указанный в каком-то документе, он вынужден его проверять по другому документу.
Ну вот здесь мы переходим к очень важной теме. Как этим можно было заниматься там, 40 лет назад, когда вы начинали? Во-первых, почему вы решили заняться этой темой еще до перестройки? Ведь тогда было только представление о том, что есть пострадавшие люди, но где брать материалы о них, с кем общаться, с чего начинать? Может быть, тогда, конечно, вам было понятней, но вот из 24-го года, например, 2000, совершенно не очевидно.
Ну, тогда в 70-х годах и 80-х годах было понятно, что сохранилась еще некоторая часть людей, которые помнят ту эпоху.
А почему вы решили этим заниматься?
Ну, сначала, прежде всего, я как бы лично столкнулся, ну, в силу промысла Божия или в силу просто случайных обстоятельств, с людьми, которые помнили и захотели рассказывать о людях, которые пострадали, ну, в 30-е и 18-м году, в ту эпоху, которая началась в 17-18-м году. И они, будучи людьми очень глубоко церковными, сами по себе, так сказать, вот, они сами, я бы их отнес, я не собираюсь, так сказать, не собирался никогда и тогда представлять их на канонизацию и так, и всего вот такого, так сказать. Но я понимал, что люди, которые, такого рода люди, следующие заповеди и верности мучеников, которые они знали лично, они, конечно, сами представляют себя большими подвижниками и очень точно, как бы из своей неповрежденной совести передают то, что они видели и чему были свидетелями. Ну, примерно почти как в апостольские времена, собственно говоря.
Давайте прервемся буквально на минуту. Я напомню, что у нас в гостях сегодня архимандрит Дамаскин Орловский, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве и член Синодальной комиссии по канонизации святых и член Совета при Патриархе по увековечиванию памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. Я Алексей Пичугин. Буквально через несколько мгновений мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях архимандрит Дамаскин Орловский, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве, член Синодальной комиссии по канонизации святых. Мы говорим о том, как отец Дамаскин давно, еще больше 40 лет назад, начал заниматься этой историей, этой темой, как это было сложно, как это все начиналось с воспоминаний людей, которые сами помнили, которые сами прошли, скорее всего, тоже через репрессии. А те, с кем вы говорили, они... Это были узники лагерей, это были люди, которые прошли в том числе через войну, через... московские тюрьмы. Кто были эти люди?
Ну, свидетели, это были люди, которые и сами подверглись репрессиям, и люди, которые не подверглись репрессиям, но были свидетелями репрессий и, скажем, убийства тех же священников и епископов. Они... В их представлении, что они довольно ярко и четко передавали, они это видели как очень важную, как очень важные страницы церковного предания сами по себе, в их восприятии это было то, что не должно было быть забыто. И не потому, что это была ценная для страны история, а это было глубже, они считали, что она должна быть не забыта, потому что это именно продолжение, то священное предание, которое является продолжением священного писания. И бывало такие, как-то они, некоторые из них юмористически меня спрашивали, они считали вот эти свидетели, что это должно быть записано. И они даже меня спрашивали, в каких, конечно, очень глухих местах, а что, наверное, в каждой епархии ведется, есть свой летописец, который собирает об этом сведения.
А вы в Москве начинали этим заниматься?
Да, сначала это было в Москве. Потом для меня было ясно, что это Москва не может быть представительницей за всю историю этих гонений.
Так и в Москве тоже никто этим тогда не занимался. Вы были, кстати, люди, которые вместе с вами начинали, или вы уже по чьим-то следам шли?
Были люди, которые начинали заниматься, так сказать, вот. Но потом по разным причинам, поняв громоздкость, так сказать, и трудность этого занятия, они просто не стали его продолжать. Они занимались этим из того же мотива, которым было у меня, просто ценности этого явления как таковой. Но когда дело доходило до полного описания, то есть исследования уже в других областях, там, в епархиях, там, скажем, и там, в Вологодской, и в Сибири, и там, в Краснодарском крае, то это становилось уже сложным просто, и сложным, и невозможным.
А как вы считаете, по опыту вот, общения с людьми, которые помнили, и потом работы в архивах, часто, насколько устная история объективна, насколько то, что люди рассказывали вам, потом находило подтверждение в архивах, или какие-то данные опровергались?
Тут две разные категории свидетелей. То есть были свидетели, которые были непосредственными участниками события, и они в силу вот своей религиозной направленности, так скажем, и в силу чистоты своей души и совести, они отражали точно то, что было в архивах. А есть свидетели, были опосредованные, то есть которые не являлись очевидцами. В этом случае, да, происходило иногда непринципиальное, конечно, расхождение между действительностью и то, что они передавали. Потому что, ну, ясно, что устный рассказ свидетеля, который слышал уже от другого, пускай очевидца, он будет с некоторыми пробелами, так скажем. Иногда эти пробелы заполняются самим человеком, он считает, что было вот так-то. Иногда просто остаются пробелы. Но вот эти свидетели, вот это... Но есть еще свидетели, более поздние свидетели. Проверка, ну, уже рассказов, показаний этих поздних свидетелей, она, собственно, привела меня к выводу, что о большом искажении и разнице между тем, что они рассказывали, и то, что я увидел в архивах. Это сложно найти этому причину. Возможно, эта причина заключается уже, что поздние свидетели, они были, ну, дальше от церкви, дальше от веры.
То есть их свидетельства, они носили скорее общий характер, когда вы хотели узнать что-то более конкретное о церковной жизни.
С одной стороны общее, а с другой стороны несколько пристрастное. То есть у них уже создавалось свое пристрастное представление, как это было или должно быть, и они его передавали. Это, конечно, мало не было подтверждено документами. Ну и первое, что я сделал, когда оказался в архивах, это проверил свидетелей, конечно. То есть я смотрел именно те дела, те документы, о которых у меня были устные свидетельства. И, в общем, довольно быстро сумел разобраться, какова была действительность. Иногда... Поскольку архивы тогда были не очень, так сказать, доступны, ну, точнее говоря, они были доступны, но не было желающих особенно туда ходить, в эти архивы, то эти люди...
А теперь нет возможности.
А теперь нет возможности, да.
А мы говорим архивы, может быть, нашим слушателям как раз будет интересно узнать про архивы. Во-первых, в основном, я так понимаю, что это архивы нынешнего ФСБ.
Да, это архивы ФСБ, это бывшего ЧК, ГПУ,
НКВД, да. Когда они открылись?
Ну, они открылись после принятия закона отчасти о реабилитации общей, то есть это 90-й год, так сказать. Более обширно, это можно было уже ознакомиться с документами, это в 91-м году. Уже в 91-м году можно было ознакомиться с документами для тех, кто это желал ознакомиться, и уже изучать очень конкретно и очень объемно, конкретно исследовать, изучать, анализировать. Там нужно было только время.
То есть вот несколько томов, которые у вас выходили, сколько, кстати, их?
Семь томов.
Вот все эти книги в основном были написаны, когда архивы были открыты.
Они были написаны, то есть сначала были написаны, ну, первый и второй том, до того еще, вроде как они были открыты. Но я их задержал, их выпуск.
Чтобы проверить информацию.
Да, чтобы проверить информацию, так сказать, вот, я решил все-таки сначала ознакомиться с делами, тогда их уже публиковать. Да, они написаны на основе устных и архивных свидетельств. Некоторые там только устные, потому что есть люди, которые не удалось найти архивные документы. Вот это, да, это все уже в дальнейшем, это... Все проверялось по архивам.
Вы говорите, помнили, знали, но, наверное, были какие-то личности, с которых какие-то люди, новомученики, с которых все у вас начиналось. То есть всегда обязательно есть какая-то личность, которая в начале всего стоит. интерес к ним?
Ну, таких людей все-таки было достаточно много. И, конечно, были яркие личности, как, например, епископ Варсонофий Кирилловский Лебедев. Просто это человек, ну и игуменья Ферапонтовского монастыря Серафима Сулимова. То есть это люди, которые были очень похожи на древних мучеников. И они в таком ракурсе и восприняли свою встречу уже с новыми атеистическими властями, с этой войной с Богом и с церковью. Да, они, можно сказать, да, они были поразительны в своей духовной красоте и в своем подвиге.
А как вы о них узнали?
Ну, очень просто было тогда. Ну, во-первых, достаточно было поехать в Кириллов, где люди знали, ну, во всяком случае, верующие люди, они знали. И там мне пришлось встретиться с женщиной, она потом, кстати, сказала, была арестована. Брат, который был келейником у епископа Варсонофия. А кроме того, там были люди, которые просто видели, как это все происходило. Там были действительно очевидцы, которые видели этот расстрел, и которые дожили, ну, в преклонном возрасте, дожили, ну, до нашего времени, так скажем. Это... Ну, как узнать, так сказать, очень просто, так сказать, вот, ты приедешь в город просто и спросишь, кто может это знать.
Ну, тогда, наверное, это еще было проще. С другой стороны, могли поинтересоваться, зачем, да. для чего вам это нужно.
Да, конечно, вполне, так сказать, вот, могли поинтересоваться. Например, когда я решил снять место расстрела епископа Варсонофия, ко мне, по виду он был просто рабочим, мне кажется, вот, подошел человек и сказал, что он напишет, куда следует, так сказать, вот.
То есть он подозревал, что здесь происходит, знал, что здесь происходит?
Он знал, что... Дело в том, что все знали, так сказать, что здесь происходило.
А где это было? Ну, вот я смотрю сейчас, что в Кириллове его, в общем-то, и расстреляли.
Что?
Про епископа Варсонофия. Я смотрю, что в Кириллове в 18-м году,
да, расстрелян. Его
убили, да.
Он был расстрелян в 18-м году в Кириллове, его память, в сентябре, по старому стилю. Вот. Ну, да, конечно, могли спросить, так сказать, как и меня спросили, так сказать.
А вот. Что вы сказали?
Я ничего не сказал, вот. И он просто видел, что это же смешно, так сказать, он видел, что я просто фотографирую горы. Ну, мне важно было для памяти, так
сказать.
Мало
ли, пейзаж вы снимаете красивый, да. Понравилось, почему нет?
Но он идентифицировал это как место... именно расстрела епископа Варсонофия и группы людей, которая еще там была расстреляна. Кроме того, был в Москве священник, так сказать, вот, как он себя называл, кирилловский парень, протоиерей Валентин, который был настоятелем храма на Баганьковском кладбище.
Как я сразу догадался, что это протоиерей Валентин Парамонов, да.
Совершенно верно.
Да, я просто, когда сказали протоиерей Валентин, я понимаю, что я в Москве 70-х, 80-х годов, наверное, не вспомню другого протоиерея Валентина, хотя наверняка были, думаю, сейчас кого-то, да, другого, да, назовете, нет, его.
Да, да.
Ярчайшая, да, личность, конечно.
Да, да, вот он, я с ним встретился, и он очень почитал, вот, священномученика Варсонофия. Он ходил всегда на могилу туда, и потом очень много помнил из того времени. Он сам себя называл кирилловским парнем, потом он в череп служил. Пожалуйста, он очень хороший оказался свидетель этой истории мученической кончины епископа Варсонофия, вот так, так сказать. И получилось так, что как бы сведения они собирали. С одной стороны, он уже жил тогда в Москве, и мы с ним встретились. С другой стороны, жили еще многие люди в самом Кириллове, которые, ну, сообщили некоторые детали. Когда архивы стали открыты и стали возможны ознакомления уже с материалами Поместного собора 18-го года, который тоже собирал об этом сведения, то выяснилось, что там произошло полное совпадение как раз. Они же не знали, что записано. Протерей Валентин Парамонов вряд ли знал, что записано в документах собора, которые были, кстати сказать, тогда закрыты. Потому что сам документы собора, архиерейского собора были открыты, то есть перестали быть секретными в 1991 году.
Ну, а отец Валентин, к сожалению, достаточно рано умер,
да,
и
да.
Он в 94-м году его не стало, а
да.
У нас вообще канонизации начались
уже
позже,
значительно да. позже. Ну, вот так могу я ответить на этот вопрос, что это был один из тех, кто один из ярких свидетелей о воскресшем Христе, так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Дамаскин Орловский, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лучниковой горе в Москве, член Синодальной комиссии по канонизации святых у нас в гостях. А за столько лет изучения вот этой темы новомучеников, вы можете сказать, что вы представляете их церковь? Какова их церковь? Ведь она, мы сейчас не про, скорее, философию, мы про эстетику, историю, она совсем иная, чем наша нынешняя.
Так, немножко уточните.
Уточню. Понятно, что церковь, она всегда одна.
Да.
Но их церковь, людей, которые окончили свой земной путь в 30-е, в начале 40-х годов, эстетически, исторически, культурно, все-таки находились в совершенно другом церковном пространстве, нежели мы сейчас находимся. И вот вы можете сказать, что вы их церковь, вот это их церковное пространство изучили? Ну, знаете, как любой историк, который изучает определенную эпоху, да, в какой-то мере в нее погружается.
Да.
И, наверное, если человек изучает средневековую Русь, скажем, там, 14 века, 13 века, хотел бы в ней оказаться. И, естественно, это совершенно другая страна, естественно, другие люди, все другое, да, но также человек, который изучает советский период, наверное, ему тоже хотелось бы посмотреть, если он изучает период не сильно отстающий от него по времени, может только по каким-то фотографиям, документам судить. Но вы очень глубоко погрузились вот в этот период как раз, период первых десятилетий советской власти. Вот вы можете сказать, что вы поняли вот это их церковное, культурно-церковное пространство?
Ну, я могу сказать, что я изучил это вполне и имею представление об этом действительно историческом, эстетическом, как вы сказали, церковном пространстве, их приоритетах. Да, это другое время и другие люди, нежели то, что в том времени, в котором мы живем сейчас. Конечно, то есть это, понимаете, это они являются мостиком, который соединяет, вероятно, церковь времен апостольских и мученических времен, я уж не говорю, не буду говорить о времена преподобничества и в этом периоде, с нашим временем. Я могу об этом сказать, что они такие же, как были во времена апостола. Вот их как бы качество, их души, жизни и взаимоотношения было так, как было тогда. Они как бы сумели сохранить вот эту церковную христианскую середину своей жизни, ничем не разбавленную. Они как бы, как, если такое сравнение, были как настоящее церковное вино, а потом все стало очень разбавленным и другим.
Интересно. Спасибо, да, за это замечание, спасибо. Но интересно, знаете, что...
Они, понимаете, они очень эталонные. в моем восприятии получились изучения.
А знаете, вот что хотел еще у вас спросить? Люди, которые, о которых мы говорим, мы часто говорим «за Христа пострадавшие», да, это уже многократно использованный и отчасти ставший штампом, ставшее штампом выражение «за Христа пострадавшие». Но, наверное, когда вы изучаете биографии людей, умученных в 30-е годы, я даже не про то, что там кто-то сотрудничал, скрываются какие-то подробности, но совершенно прекрасные, симпатичные люди, многие ли из них пострадали именно за Христа? Вот если мы берем какую-то планку мученичества первых веков, там, последующих, когда вот веришь, не веришь, веришь, все, поклоняешься, все, там, львы, конец земной жизни. А здесь же тонкая грань. С одной стороны, пострадать за Христа можно по-разному. С другой стороны, вот кладут перед тобой бумажку, да, там, агитировал против колхозов. Ну, что здесь такого, что было бы непосредственно связано с идеей мученичества за Христа? Агитировал? Нет, не агитировал, а все равно агитировал. Расстреляли. Очень хороший человек. Его много лет вспоминали его прихожане. Он, безусловно, эталон. Но вот он пострадал за Христа в данном случае или нет? И если в данном, и в таком случае, если все было, как я рассказываю, это препятствие для его канонизации или же нет? Если он ни в чем другом не согрешил, если никого не оговорил, ничего не подписал. Ну, вот он просто, вот его расстреляли, судя по следственному делу, потому что агитировал против колхоза.
Ну, мы имеем тогда со случаем недостатка материала, потому что мы этого не знаем. И это делает невозможное само, но не канонизацию, а включение, во всяком случае, соборного мученика. Мы не знаем, на самом деле, внутренней жизни человека, и мы не знаем мотивов его деятельности тогдашней в качестве священника. Я уже тоже не говорю о всяких очевидных вещах, но мы все равно не знаем. И почему человек так делал, почему то и он делал, надо всегда иметь дополнительные материалы, которые очень четко обозначают принадлежность, верность человека Христу и готовность пострадать. Выбор. Ну, я здесь не могу никого утешить, так сказать, вот, нашей истории, но могу довольно определенно сказать после долгих изучений, что мучеников у нас не так много. Не так много. Вот, я не говорю о том, что в древности называлось падшими, так сказать, вот, отступившимися и так далее. Но было очень много, как бы, так скажем, бытовых людей, так сказать, которые вообще не очень ставили, так сказать, этот вопрос, которые попали в эту мясорубку.
Несмотря на то, что они священники, несмотря на то, что они самоотверженно служили. Ну, они могут быть святыми, ну, мы все призваны к святости, мы можем говорить о том, что они в общем святые.
Но они попали в эту, в эти репрессии, так скажем, потому что они все-таки отличались тем от древних репрессий, что убивали всех, вот. И тех, кто отрекался и не отрекался.
А тут идет классовая борьба и священство. Но, опять же, ваши оппоненты могут вам сказать, идет классовая борьба, и убивают, в принципе, репрессируют, сажают, убивают, доводят до смерти людей, которые иные, чужие, классовые враги. И вот человек, который выбрал путь служения Богу, он классовый враг. И вот его фактически за это и убили.
Они убивали как социальные сословия. Социальные сословия духовенства или там крестьян-кулаков, или дворян, безразлично. Ну, конечно, будучи убитым как член сословия, вряд ли это мученичество за Христа будет. Это просто приговорили все сословие, и ты с ним пострадал. Должны быть какие-то личностные признаки, личностные детали, которые показывали позицию человека.
А вы к такой трактовке пришли со временем, или это ваша изначальная позиция на протяжении нескольких десятилетий?
Ну, изначальная позиция, ну, это моя принципиальная точка зрения, быть здесь не может. Uh-huh. Вот, потому что история, она все равно не такая, которой, как мы ее себе представляем. То есть наше представление об истории – это гипотеза. Но при настоящем, ну, при добросовестном любом исследовании ясно, что гипотезу это придется похоронить. И в этом все и есть проблема. Обычно на мучеников, на эти архивы смотрят, ну, как бы обобщенно, как на некую вот гипотезу, которая должна именно так все и быть. А в действительности нет, это в действительности было все не совсем так. Но это можно знать только... Ну, если ты пройдешь ведь путь исследования, а как ты можешь убедиться, как было, если ты не прочитал, не исследовал, не проанализировал тысячи этих дел, так сказать, сотни тысяч листов и так далее?
Да, безусловно, но тогда мы приходим к невероятной сложности продолжения этой работы сейчас, поскольку опять архивы закрылись, да. Дела только по запросу родственников. А как вы продолжаете эту работу сейчас?
Ну, во-первых, ну, и, скажем, ну, я ведь знал, что архивы будут закрыты, знал, так сказать, поэтому я исследовал только эту часть, ту часть, которая находится в архивах, и оставлял за скобками ту, которая находится в дореволюционную часть, скажем, которая открыта.
И, то есть у вас материал еще набран на какое-то время вперед.
Ну, конечно, да.
Но ведь добавляются еще люди. Вот вы работали над какими-то делами, над какими-то историями. Очень много... Мы начали программу с того, что в Москве не все сосредоточено в Москве. Постоянно приходят, наверное, в комиссию по канонизации бесконечно идут запросы на такого-то священника, на такого-то мирянина, на такого-то архиерея.
Ну, они сейчас нельзя сказать, что они приходят часто, по той причине, что для самих родственников это часто закрытые архивы, понимаете? Даже родственник получает какое-либо дело, но оно же открыто для него только в части его человека-родственника, а эта часть очень маленькая, и по ней нельзя судить. То есть сейчас приходит достаточно мало материалов, так сказать, вот в саму комиссию, и запросов, и пожеланий. В основном они касаются, ну, открытой или полуоткрытой части 18-го и 19-го года, а дальше они не простираются.
Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня говорили с архимандритом Дамаскином Орловским, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве, членом комиссии, синодальной комиссии по канонизации святых и членом совета при патриархе по увековечиванию памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. Спасибо большое за этот разговор. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо, Господи. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».